Глава 9. Ринг стал слоном. Надо было спускаться с дерева. Я с некоторым волнением посмотрел на арену, которая напоминала теперь поле сражения. Огромные слоны валялись на боку вперемешку с кабанами. Но надолго ли хватит этого опьянения? Что, если слоны придут в себя прежде, чем мы окончим операцию пересадки мозга? А слоны, как будто желая еще больше напугать меня, время от времени махали хоботом и иногда сквозь сон пищали. Но Вак не обращал на все это никакого внимания. Он быстро спустился с дерева и приступил к работе. В то время как фаны были заняты истреблением спящих кабанов, мы с Вагом занялись операцией. У нас уже все было заготовлено. Ваг заранее заказал хирургические инструменты, которые могли бы одолеть крепость слоновой кости. Он подошел к вожаку, вынул из ящика стерилизованный нож, сделал на голове слона надрезы, отвернул кожу и начал распиливать череп. Слон несколько раз подергивал хоботом. Это нервировало меня, но Вак успокаивал. «Не беспокойтесь, я ручаюсь за действие моего наркоза. Слон не проснется раньше, чем через 3 часа, а за это время я надеюсь вынуть его мозг. После этого он будет для нас безопасен». И он продолжал методически распиливать череп. Инструменты оказались хорошими, и скоро Вак приподнял часть теменной кости. «Если вам придется охотиться на слона, — сказал он, — то имейте в виду, что убить его вы сможете только в том случае, если попадете вот в это маленькое местечко». Ивак показал мне пространство между глазом и ухом, величиной не более ладони. Я уже предупредил мозг Ринга, чтоб он берег это место. Вак довольно быстро опорожнил голову слона от мозгового вещества. Но тут произошло нечто неожиданное. Слон без мозга вдруг начал шевелиться, раскачиваться грузным телом, потом, к нашему удивлению, встал и пошел. Но он, видимо, ничего не видел перед собою, хотя глаза его и были открыты. Он не обошел лежащего на пути товарища, споткнулся и упал на землю. Его хобот и ноги начали судорожно подергиваться. «Неужели подыхает?» — думал я, сожалея, что все труды пропали даром. Вак подождал, пока слон перестал двигаться, затем приступил к продолжению операции. «Теперь слон мертв», — сказал он, — «как и полагается животному без мозга. Но мы воскресим его. Это не так трудно. Давайте скорее мозг Ринга. Только бы не занести инфекции». Тщательно вымыв руки, я вынул из привезенного слоновьего черепа разросшийся мозг Ринга и передал его Вагу. «Ну-ка», — сказал он, опуская мозг в череп слона. «Подходит?» — спросил я. «Чуточку не дорос, но это не имеет значения. Было бы хуже, если бы мозг перерос и не вошел в черепную коробку. Теперь осталось самое главное — сшить нервные окончания. Каждый нерв, который я буду сшивать, явится контактом между мозгом Ринга и телом слона. Теперь вы можете отдохнуть. Сидите и смотрите, но не мешайте мне». Ивак начал работать с необычайной быстротой и тщательностью. Он был поистине артистом своего дела, и его пальцы напоминали пальцы пианиста-виртуоза во время исполнения труднейшей пьесы. Лицо Вага было сосредоточено, оба глаза устремлены в одну точку, что с ним бывало только в случаях исключительного напряжения внимания. Очевидно, в этот момент обе половинки его мозга несли одну и ту же работу, как бы контролируя друг друга. Наконец Вак накрыл мозг черепной крышкой, скрепил ее металлическими скобками, затем покрыл кусками кожи и сшил кожу. Отлично. Теперь у него, если он благополучно выживет, останутся только рубцы на коже. Но Ринг, я думаю, простит меня за это. Ринг простит. Да, теперь слон стал Рингом, или вернее Ринг стал слоном. Я подошел к слону, в голове которого был человеческий мозг, и с любопытством посмотрел в его открытые глаза. Они казались такими же безжизненными, как и раньше. «Почему это?» — спросил я. «Ведь мозг Ринга должен находиться в полном сознании, а между тем глаза его...» Я не мог сказать ни слона, ни Ринга. «Как будто остекленели».